Вы слухаете «Радио Свобода». С вами у Пражской студии Алина Тиханович. Открывает программу «Актуальная размова за круглым столом». Какие моральные принципы у супрацовников державных СМИ? Те усесильные державные медии? Какая ступень идеализованности белорусских СМИ? По этих темах у пражском акценте гутарить и спрашивается медиаконсультант, былый керовник Белтелерадиокомпании Александр Зимовский и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Веде программу Юрий Дракохруст.
Сыход з БТ колішняй зоркі палітычнага вяшчання гэтага тэлеканалу Інгі Хрушчовай нагода паразмаўляць наагул пра стан справаў у айчыннай журналістыцы і пра некаторыя канцэптуальныя праблемы нашага рамяства. Спадарыня Хрушчова напісала ў сваім фейсбуку, што сышла з тэлеканалу паводле маральных меркаванняў. Ну, дарэчы, у фейсбуку гэта спарадзіла такі прыступ весялосці, а якія такія маральныя меркаванні могуць быць у супрацоўніцы БТ? Ну, а можа, это вот такі паклёп ідэалагічных ворагаў? Александр.
Выход спадарыні Хрушчовай з БТ, калі яна кажа, што гэта адбылося па маральных меркаваннях, не перечить іншим такого обставту випадков. Ви добре ведаєте, Юрий, що з приходом наших дітей на Радіо Свобода там шмат кого звольнили, так? І все це були високоморальні люди. Конечно, то, что завзаторы двукольцы с подарами Хрущева на себе попляскали удовольствие, тут ничего необычайного нема. Человек вправе принимать властное вирішення, працаваць яму ў якой-небудзь дзейнай структуры ці не.
Існуе такое меркаванне, што людзі, якія працуюць у сістэме дзяржаўнай інфармацыі ці дзяржаўнай прапаганды, ну, гэта людзі пазбаўленыя маральных прынцыпаў.
Як вы лічыце, Юрый, калі супраціваборствуючыя бакі вялі державную пропаганду под час Другой Сусветной войны. Яны мали моральные некие права на это, или нет? И это были все моральные типы некие.
Александр, а зараз иде война?
Не, я кажу тому, что те, кто працует в державных медиях, яны не то, что вояры там такие заузятые. Яны просто действуют в русле агульнапринятой державной идеологии. Так, это может быть идеология буржуазная или там коммунистическая. Есть некие, значит, изначальные для особой краины принципы. И в этой принципе державные медиа так всяк транслируют. Я не бачу тут суперечности никак.
Светлана, а как вы отказываете на это питание? Есть моральные принципы у коллег у державных медиах? А может, ни у кого их нема? Может, как сказал Александр, ну, так бы мовить, иде война, за двух боков пропагандисты, и обвинувачивание в моральности это просто прием пропаганды.
Ну, я лечу, что и у державных медиа, и у недержавных працуют люди, и люди завсёды мают некие моральные коридоры, у яких яны існуют. У одного коридор широкий, у другого он узкий, але такие коридоры есть. То и я восприняла наша громадскость в интернете, сыход с Хрущевой, тлумачение этого сыходу. Мне подается, это как раз то, над чем так долго працавали господар Зимовский и господарня Инга. Коли есть одна правда, коли все не нравится черным и белым, коли вороги, вокруг вороги, кто думает не так, как ты, он его шельмовать, клеймить и так далее, и так далее. И вот эта реакция, которую мы имеем в интернете, мне подается, это такие, ну, с иншим знаком плюс, там, и минус, не ведаю, как тут оценивать. Але это то самое, что мы опошние годы назирали у державных медиа, коли есть монополия на правду, на оценку, и коли вот такая категоричность, коли мы по разные боки, коли мы вовле не даем человеку права ни на что. Хотя мы же ведаем, что с часом каждый из нас меняется, погляды меняются, житё меняется. И я не выключаю, что изменилась из подарения Инга, и то, до чего она по молодости ставилась, ну, з неких причин, что тое, что она прыгала, тое, что она робила, зараз яна ўжо рабіць не можа. Ну, на мой погляд, гэта добра, калі ўсё ж такі лепшыя якасці ў людзях перамагаюць.
Спадарства, а ўвогуле, які ў вас, скажам так, маральны кодэкс будаўніка журналістыкі? Ці ёсць какія-то рэчы, вот, якія вы для сябе уяўляеце, што вось гэта, скажам, сказаць нельга, гэта пісаць нельга? То есть, можа, вот, і карціць, там, і азарт, і можа злосць камусьці адказаць. Вось, але вы самі себе говорите не тому, что редактор, не тому, что там политичная линия, так сказать, не отповедает. Ну, вот это вот просто нельзя.
Ну, есть разные такие обмежования у меня садиста. Я, например, лечу вовле непристойными дискуссиями с переходом на особы. Коли человек выказывает некие думки, подходы, то нельзя ему отказывать у духу, а у тебя лысина занадто великая, ти там, не ведаю, там, нос кривый. Это, ну... Гэта ўвогуле не дыскусія, хаця досыць распаўсюджана сёння і ў грамадстве, і ў медыя. Для мяне вельмі цяжкая праблематыка – гэта асабістае жыццё людзей. Хто там чый палюбоўнік, у якой, у каго якія дзе растуць дзеці. Ну, калі гэта не тычыцца лёсаў вялікай колькасці людзей, калі гэты палюбоўнік там ці палюбоўніца не займаецца... не отрымала великий бизнес, великую посаду, не маючи на то и никаких подстав. Для меня это вельми тяжкие темы. Национальность, мне подается, там, ты русский, ти поляк, ти еврей, ти там белорус, и тому такие всякие. Это так само для меня, ну, просто такая забороненная тема. Я лечу, что это узровень полемики, дискуссии, которые просто, ну, непристойные. Ну, тема ушмат, есть такие агульные, есть, например, у меня есть особистые. Я недавно признавалась, что я, например, не могу писать нечто такое критичное про белорусский костел. Я сама не в костеле, я сама православный человек, тому мне критиковать костел, это такая, ну, просто, ну, не то, что забороненная тема, а я не могу, вот не могу, мне подается, что это я к нечую чужую семью лезть и разбираться, и не разобрался у своей.
Александр, ну, вы часом в своих публикациях, свой час в своих выступах на телебачении, навод так крыху бравировали своим, скажем так, цинизмом. А у вас есть такие вот некие обмежования, коли вы себе говорите сами «не»? Хотя бы хотелось и картело, но вот так бы, мовить, боженька накажем.
Я годный со Светланой, религийное верование есть табу для журналистов. Нельзя ображать верников, какие бы они ни были. Ислам, христиане, буддисты, иудеи и так далее. Это первое. Что касается приватности, тут я не згодный, потому что, например, для желтой прессы, для таблоида, приватности в оголе не існує. Особливо, когда это касается элиты или, как кажется, публичных людей, эти лидеров мнений, как зараз модно сказать. Что особенно для меня, так это первое, это нельзя лгать. Когда ты что-то говоришь, нечто говоришь в эфире, ты повинен мать факты. Если у тебя этой факты нема, ты заусоби в таком становище будешь, коли нема доходов, ты будешь завжди виноват.
Александр, скажите, вот вы сказали, верников нельзя ображать, а, скажем, политиков, громадских деятелей можно ображать?
Я перейду на русский язык и приведу вам простой пример из российской нынешней практики. Вы, наверное, знаете, или, может быть, слышали, что сейчас очень семимильными шагами развивается холдинг семейства Габрилянова. Вот они за 8 месяцев создали телевизионный информационный канал, что вообще не бывало. Сделали они его не на государственные деньги, но я не об этом говорю, а говорю о том, что для этого холдинга, я почти цитирую, нет запретных тем, кроме вот самого Арама Шош Габриляна, там сформировал владелец, так сказать, и генератор всего этого. Не трогать президента, не трогать патриарха, и я там третий не помню, но тоже из этого разряда. Все остальное можно.
И как заугодно можно.
Нет, ну есть же суд, есть на то самое, закон о клевете используется активно в России, пожалуйста, и как там об оскорблении личности. То есть защищайся, обороняйся, если ты рискуешь стать участником процесса дефамации, то Бог тебе судья, пожалуйста, пиши, что хочешь. И потом иди в суд и там давай показания и плати штраф в зависимости от того, насколько ты был обвинителем в суде. Эти принципы могли бы действовать в Беларуси, если бы, например, существовало такое негласное табу, консенсусное, да, для всех участников медиапроцесса в Беларуси, что мы не трогаем, как Света говорит, костел, мы не трогаем белорусский бархат, и мы не трогаем президента. Но при этом мы с вами друзья с двух сторон, из трех-четырех, валяем наше правительство, парламент, местные власти и так далее. Намного всем было бы легче.
Суд был у Беларуси. У Беларуси немало суда, и вы, Александр Добров, это ведаете. И вот она с вашей подачи высветлилось, что Анатолий Лябецкий, батька был там у полиции, а батька народился после войны. Але гэты суд Анатоль выиграть не здолел. Так что, ну, не прощайте ситуацию на самой справе. Табу може быть на... Я не думаю, что на державные институты, бо ад іх шмат што залежыць у грамадстве. Але табу на методы працы павінны быць. Бо калі здымачная група урываецца ў кватэру да людзей, людзі там у трусах, у піжамах, то гэта ненармальна. І потым гэта ўсё паказваецца па тэлебачанні. Гэта просто ненармальна, бо і вы, і я... Перед нас раптом нехто улетить у квартиру, будем не в самом лепшем выгляде. Я сказала не про табу на темы, не про табу на некие посады, какие нельгати можно критиковать, а про табу на методы.
Я просто напомню, была такая целая плеяда американских журналистов, они назывались в то время разгребатели грязи. Они использовали подкуп для получения информации, использовали разнообразные источники, грязные источники, прямо так скажем, для того, чтобы, ну, это же, естественно, свобода слова, и все это подавалось для того, чтобы обуздать большой бизнес, там, разоблачить коррумпированных политиканов и так далее. И методы добычи информации могут быть самыми разнообразными. И до тех пор, пока не доказано, что эти методы незаконны, они могут применяться,
я
считаю.
Ну, я сказала, что у нас в Украине не могли доказать, что ты эти иншие методы незаконны. И в нашей краине гульня ведется у одни вороты. И вы говорите, Александр, про то, что усими методами замежные СМИ вмагаются супрать коррупционеров и политиканов, то вы, напевно, не маете на увазе наших высоких чиновников, бо ну, вы займаете такие посады, где имели у все махчимости супроти взмагаться, але нечто ни разу не было никаких расследований на эту тему. А вот то, что пишется неких детей из молодого фронта, например, то тут вы, правда, весь свой арсенал выкористовывали. Ці нормально это?
Протяг дискуссии за круглым столом праскага акценту про сквелину. На хвалях Радио Свобода основная тема дня. У Беларуси арештовали генерального директора Уралкали Владислава Баумгартнера. Российский топ-менеджер находился в Украине на запрошение белорусского ураду. Посольство России накировало ноту. Менский городский суд отмовился разглядеть скаргу мати и сестры Владислава Ковалева на деяние держорганов, которые не поведомляют место похования покаранного смертью. Представники демократичных сил просят прокурора Витебской области вынести протест на деяние суда, который принял решение о примусовом психиатричном лечении доктора Паснова. Наставница из городского района Жанна Шарбинина, которая скардилась у Министерства адукации на администрацию своей школы, написала заяву про звольнение. Краским акценте вы слухаете дискуссию помеж Александром Зимовским и Светланой Калинкиной. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Я так считаю, что если у меня нет доказательств, что некий чин коррумпирован, почему я должен говорить об этом по телевизору? Если у меня ничего на него нет. Если на него что-то есть, охотно, пожалуйста, хоть и по телевизору, хоть в газете, хоть и на радио. Ну, факты прежде всего. Мы ведь, Светлана, занимались расследовательской журналистикой. Ваши статьи были основаны на некоторых документах, которые к вам попадали тем или иным способом. Я не беру сейчас оценивать те способы, как они к вам попадали. Но, тем не менее, были публикации «Народной воли», других каких-то ресурсов, которые охотно используют ваши материалы, хорошие еще материалы. Так, пожалуйста. Если попадает материал вкусный, доказательный, его охотно опубликуют. И Советская Белоруссия его возьмет, и БТ его возьмет, и ОНТ, и так далее. Вы можете мне возразить, что это дозировано, это вам разрешили, вот вы давайте, пожалуйста, критикуйте управдома. Я так немножко утрирую. Но в любом случае, если у тебя есть факты, говорящие о том, что некто является коррумпированным или совершает преступные деяния, опять-таки, если на этот счет закон, предъяви факты. Вот это все, это основа.
А коли фактов нема, а есть свержение, як у нашей Беларуси человек может доказать, что он не верблюд. Вот той же приклад с батьком Анатолия Лябецки. Есть, ну, посвящение об нарождении этого человека, что он не мог подчас войны быть у полиции. И тем не меньше, ну, ни гонор, ни годность, ни обвержение, ни прозвяки белорусский суд добиться ем не смог. Вот я каким чином быть у этой ситуации, как до ей ставится? Вот они факты, и что далее?
Здравствуйте, Светлана. Анатолий Лябецко с тобой судился по меньшим, так сказать, справам, а не до батьку. Я же имел там пару-тройку процессов, когда мы с ним у судей сустракались. Я долго помню, я к ним приходил туда, какая была у него аргументация, какая была у меня аргументация, как у автора и представника державного телебачения.
Не, ну история с батькой Лябецькой, она ведомая. Так сам, как, до речи, и с батьком Зянона Позняка. Так что тут, ну...
Господарство по черзе, Светлана.
Отмовляет, что такого не было, это дикунство. Але, ну, наводка, але вы не ведаете про эту историю. Але вы как, вы оцениваете такую ситуацию, когда державные медии наумысно распаусюдживают хлусню. И эту хлусню нельга никаким чином обвергнуть ни с допомогой ни водного державного белорусского института. И нормально.
Я решил, что это не то, что там нормально, и ненормально. Это, я скажу, особенности нашей политической борьбы. Потому что и Кремль, и державные, и державные позиции, они не отказываются желать методы той пропаганды, для которой мы пришли сегодняшнюю разговор, то есть брудную пропаганду.
Александр, вот как раз у меня питание до вас, как, так бы мовить, пропагандиста, причем я в данном выпадку вас не обвиновачиваю, вы сами сказали в недавнем интервью «Свободе».
Я не обновляю себе.
Да, я пропагандист в чистом выгляде. Можно пригадать, что лёсы таких вот пропагандистов разных режимов, значит, они были довольно разные. Ну вот можно пригадать, скажем, лёс Ганса Фрича, керовника имперского радио Третьего рейха. Вот, можно пригадать лёс Ежи Урбана, головного пропагандиста режима Ярузельского. Ну вот Фрича сел на лаву подсудных, хотя по головным Нюрнбергским процессе он был оправданы. А у Ежи Урбан, так бы мовить, абсолютно органично вписался в житё Новой Польши, выдае газету «Не», «Миллионер». Ну, вы зараз поехали в Россию, але я думаю, что Беларусь не забываете. Вот для себе вы який лёс бачите? Вы не боитесь лёсу Фрича?
Совершенно справедливо упомянули, что Фрича был оправдан Нюрнбергским трибуналом по всем пунктам обвинения.
Але потом он был осужден.
Да, я знаю, да. Его судил германский суд, который вынес ему за совсем другие прегрешения дела. Что касается Урбана, тут я ничего не могу сказать. Я плохо знаю польский медиарынок, хотя, естественно, я слышал об этом человеке. Но я напомню судьбу, вы не упомянули, третьей фигуры государственной пропаганды Эдварда Беровича, которому, собственно, и принадлежит термин «пропаганда» в нашем понимании, о котором мы сегодня говорим. Он, так сказать, здоровый, счастливый, прожил хорошую, интересную жизнь в Соединенных Штатах и благополучно пошел в Бозе. Все не почитает.
И вы для себя бачите такие лёс?
Не, ну кто там бачит такие лёс? Бог бачит у всех. Я просто хочу вам такую вот формулу привести. Я не знаю, вы согласитесь, Светлана согласится, может быть, нет. Пропаганда что такое? Пропаганда – это информация из источника, который мы не приемлем. Вот все, что я говорю сейчас, для ваших слушателей будет пропагандой. То, что он будет писать игла на газете для... Помните такое выражение, что продается даже в администрации газета «Народная воля». Для тех, кто сидит в администрации, все, что пишет Светлана «Народная воля», и там в киоске они покупают, или там где-то просмотрят, для них это будет пропаганда оппозиционная. Априори для большинства белорусского истеблишмента работаете на пропагандистском ресурсе. И 60 лет, да, радио «Свобода» существует, «Свободная Европа». И всегда это был инструмент, как мы говорим, что американская, антисоветская, антикоммунистическая пропаганда. Этот ярлык так просто не снимает.
Значит, раз вы удельничаете в этой передаче на «Радио Свобода», то вы так само занимаетесь миновито такой пропагандой?
Нет, возможно, я занимаюсь контрпропагандой, но я никогда не боялся полемики. Я всегда готов дискутировать. Вы меня пригласили, я с удовольствием участвую.
Светлана, вот этот тезис... Александра, что, так бы мовить, нема ничего, кроме пропаганды. И он занимался пропагандой, вы занимаетесь пропагандой, я занимаюсь пропагандой, а никакой иншей журналистики быть-то не может.
Накольки я ведаю, накольки меня учили, пропаганда допустима у во всех краинах. Але это пропаганда каштовностей, якія не вызывают ніяких спрэчек и ніякой дискуссии у громадстве. Здорового ладу життя, демократичных каштовностей, якими пропаганда, яких максимум займается Радио Свобода и так далее, и так далее. А темы, пытанні, проблемы, якія выклікаюць громадскую дискуссию, представлять только в одном ракурсе, только с одного пункта гледжання, утверждаючи, что есть только одна правда, остальные должны подпорядковаться, что иншого меркования быть не может. Вот это как раз ненавито то, от чего отмовились во всем свете и от чего должны отмовиться обовязковы. И наш завсёды монополия на правду, на истину, на право голоса, на то, как быть на державном телебачении и там иметь некую широкую аудиторию іншим чином у державних СМІ. Ось гэта ніколи ні одну країну не привело ні до чого доброго. Александр спробує стверджати, що те, що він займався, гэта добре. Ну, я думаю, що він не вельми щирий, бо каб було добре, він би сьогодні жив у Білорусі і навіть думати не мог, що є лепша країна, чим наша, є лепша праця, чим тут у нас. Все это, зрозуміло, что все это не так. И зрозуміло, что мы не можем поперек истории, их не повинны идти поперек истории. Мы можем попробовать, а без этого ничего не выйдет, как не вышло у Советском Союзе.
Светлана, и я вас перепоню. Светлана, одну секунду.
И инший от цивилизованного света шлях.
Светлана,
и, там,
Светлана. Мне здаётся, что как бы это одна теза Александра была, что он сказал, что то, что он робил, это добро. Але другая теза, может, больше важная, что вы робите то же самое, что и он. Так что, коли он кепский, то и вы кепская.
Ну, на самой справе тут навод и спрашаться нема чего, бо в нашей газете мы давали право голосу Александру Зимовскому, а он... І матеріали з ним виходили, і інтерв'ю, а ось він на БТ нешто ні разу нас не покликав. На обмеркування хоч якої-небудь теми, навіть не політичної.
Знаете, такой аргумент из серии «Любимый» — это самое. Какой же я антисемит, у меня есть знакомые евреи, да? Дело в том, что, ну, если мы будем вспоминать, там, кто у кого брал интервью, кто про кого рассказывал, это нас ни к чему не приведет, потому что это довольно-таки, для нас это мелочно. Светлана — заместитель главного редактора крупнейшей государственной газеты в Беларуси. Какой бы у нее ни был тираж, что на сегодняшний день это крупнейшая государственная газета в Беларуси вообще-то политического плана, так? Поэтому если я буду с ней считаться, сколько она мне срока выделила на своих страницах и сколько секунд я отвел ей в эфире, это будет детки лепят и вообще не серьезно. Могут быть различные политические, пристрастия, и эти пристрастия, люди им подвержены, естественно, имеют право пропагандировать. Ну, не пропагандировать, прокламировать, нести, другим людям этот фактор свободы имеет. Вашим логотипом навел. Повторюсь, что должен быть единое мнение у этих людей по поводу, например, существования Республики Беларусь как суверенного независимого государства. і обговору з своїм поплечником, ну і керівництвом своєму, що треба відкручувати вінці. Так, мати можливість, грамотно давати можливість поміркованим опонентам викладати свій погляд. Владить місто таке, наприклад, Реха Москви в Білорусі. Ну, але це не пройшло до такого саме. Чому він повинен у стіну голову?
Світлана, ну а ви можете доказати, що все ж таки, ну, грубо кажучи, ви лепш? Бо позиції у нас різні, і понятно, що ця позиція буде адлюстровуватися у тим, що ми будемо писати.
Ну, мені здається, це продемонструвала та ж Інга Хрущова, ну, у тим ліку. Тому що в незалежних СМІ нема такого сходу журналістів. Чи подобається моя позиція там головному редактору, чи не подобається. Але я завжди її можу виказати на сторінках газети. У нас нема заборонених списків, хто може присутнішати, з ким можна робити інтерв'ю, хто може з'являтися на сторінках газети, хто не може з'являтися на сторінках газети. Коротше, мене не водять за руку і мене не лічать маріонеткою. Ось я думаю, що многие зайшли з БТ ненавіта з цієї нагоди, бо журналісти, все ж таки, ті, хто йде в нашу професію, це люди досить амбіційні. І коли їх тримають просто за ніяких лялек, які огучують там живі тексти, які не мають права виказатися, які повинні вічно усім нешто повинні. Я не повинна оправдуватися перед сусідом, чому нема в магазині, не ведаю там цукру, наприклад, а по телебаченні іде сюжет, що завалено все гэтым цукром, і оправдуватися перед своїм керівництвом там. І я думаю, що нас розсудило з Олександром життя і розсудить надалі, бо все ж таки мерить, хто правильний опозиціонер, а хто неправильний, хто опонент, який може бути на БТ, а хто опонент, який не може бути на БТ. Гэта, мне здаецца, гэта тупіковы падыход, і ён ўжо зараз бачна, што ён прывёў дзяржаўныя медыі просто ў вялікі-вялікі крызіс. Пры ўсёй такой дзяржаўнай падтрымцы, грашах, адміністрацыйнай падтрымцы, яны страчваюць аўдыторыю, страчваюць давер людзей і нават спрацоўваюць ўжо наадварот. Як толькі пачынаецца ў дзяржаўных СМІ кампанія за нешта, напрыклад, заклікаць не забіраць грошы з банкаў, народ кідаецца ў банкі.
Выслухалі праскі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі медыякансультант, былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.